14 марта Димко собирался идти из Батурина со всею старшиною и с Григорием Ниеловым, говорил, будто идет по обещанию в Киев молиться. Но Ворошилов полк стоял в Ичне наготове, да и в Воложской хоругве, которая стояла в Ольшовке, велел идти к себе же. Собравшись со всем войском, хотел он остановиться в Лубнах недели на две, чтобы в это время ссылаться с Дорошенком. «Мы, старшина, видя, что он, Демка, великому государю, конечно, изменил, нас хотел побить до смерти. Обозного Петра Забилу и судью Ивана Дамонтова отдать в неволю к Дорошенку, думая, что и Ниелову со стрельцами добра никакого не будет, потому что Демка в глаза сказал Ниелову, что отсечет ему голову с бородою. Видя все это, мы ночью на 13 марта пришли в малый городок и около гетманского двора тайно расставили стрельцов на сторожу. Потом, собравшись с ружьем, вошли к нему в хором и тайно же, а он в ту пору спал. Полковник Дмитрашко первый вошел к нему в спальню и в темноте стал спрашивать, где тут Демка. Тот проснулся, вскочил с постели и стал было обороняться, но тут мы все вошли, взяли его силою и отвели на двор Григорию Ниелову. Здесь, у Григория, в избе, Демка рвался к ружью, хотел с нами биться. Но я, до ружья его не допустя, поранил его в плечо из пистолета. От этой раны Демка сел. Тут мы его сковали и в малый город привели. Он, Демка, перед всею старшиною говорил: «Соберу 1006 войска конных добрых людей и пойду на великороссийские города войною. А больше того войска мне не надобно, будет мне в помощь хан крымский по весне, как трава пойдет. Тогда поймаю Артема за волосы и знаю, что над ним сделаю». Братство и сватовство у него с Дорошенком ближнее, потому что Дорошенко сговорил дочь свою за родного его племянника Мишку Зиновьева. Сватовство шло через Куницкого. Турского султана хвалил он Демка беспрестанно, говорил: «Лучше мне быть под турским, чем под московским царем». Говорил всей старшине, будто Москва неправдива и хочет с ляхами нас всех малороссиян посечь, а города запустошить, будто государь для этого посечения дал полякам много денег. Говорил: «Я сам московским людям дам отпор своей храбростью, как Александр Македонский. Тот был Александр, а я Демьян, не меньше его опустошу московское государство, как и Александр воевал грады». Я ему говорил: «Попомни Бога и присягу, для чего отступать? Лиха никакого мы не видали, живем во всякой вольности. Подожди, как воротится из Москвы протопоп Симеон?» «Я все знаю», — отвечал мне Демка, — «нечего ждать, не хочу быть под царем. Хоть приезжай кто из Москвы, да весь Батурин наполни богатством, мне ничего не надобно». Генеральный писарь подал на бумаге. Слова недостойные, которые из уст бывшего гетмана Демьяна исходили против высокого престола его царского величества. Первое. Великим постом в своем доме говорил старшине о межеванье: «Видите, каково царское желательство к нам, пустил ляхом всю Украину, учиня границу от Киева Десною и Сеймом до Путивля». Второе. Говорил нам: «Подлинно я слышал от капитана, живущего в Чернигове, а тот слышал от самого царского Синклита. Велели этому капитану сказать мне: тебе приготовлено в царских слободах 500 дворов крестьянских, только ты нам выдай всю старшину и подначальных людей украинских». Когда мы отвечали ему: «Подожди отца протопопа, какая милость государская будет», то он сказал нам: «Бороды у вас выросли, а ума не вынесли». Третье. Петру Забеле наедине говорил: «Заблаговременно надобно нам постараться о другом государе, от Москвы нам добра нечего надеяться». Четвертое. Судье Самойловичу говорил: «Видишь, что чинится? Ляхи нам неприятели, а Москва им деньги на 30 000 войска дала, а как придется платить турку, то заплатят нами. надобно заранее позаботиться о сильнейшем государе, как Заднепровье сделала. Пятое. Прошлую осенью, взявши клятву с Андреем Мурашки хранить тайну, говорил: «Увидишь, что я Москве сделаю. Увидишь мою саблю в крови московской. Я их и за столицу загоню, только вы будьте при мне неотступны». Шестое. Перед Масленицей говорил Дмитрашке Райчи: «У меня есть указ самого царя рубить Москву». Седьмое. Говорил: «Вы не знаете, в какой части царь московский и король польский у султана Турского. Королю польскому запретил называться целым королем, а только короликом, а московскому велел сказать, что он также его уважает, как черного татарина». И восьмое. Все слова его досадительные страшно вспомнить. Тогда слыша, и теперь пишучи, члены наши трясутся. Вслед за этим изведом старшина прислала другой. Рассказ батуринского сотника Григория Карповича, посыланного многогрешным к Тукальскому вместе с посланцем последнего Семеном Тихим. «Как мы приехали в Канев, — рассказывает Григорий, — то пошли к митрополиту, и Семен положил перед ним на столе икону, которую возил в Батурин. Митрополит, поцеловавший икону, спросил Семена, что там доброго учинили, зачем был послан. «Все исполнил вашими молитвами», — отвечал Семен. Тут Иосиф подошел ко мне и, взявши за пуговицы, сказал: «Давно бы так, господин сотник. Надобно было поступить вашему гетману. Сами хорошо знаете, при ком хан, тот и господин. У султана столько силы, что и полякам, и Москве даст себя знать. Не только им на нас не придется наступить, и своих городов не оборонят. А теперь еще более испугаются, когда наши гетманы в неразрывном приятстве пребывают». «Если бы, — писали старшина государю, — мы выписывали все доказательства Демковой измены, то не уместили бы всего не только на листе бумаги, но и на воловьей коже». Лазарь Баранович также рассказывал присланному к нему стольнику Самарину: «Как скоро я узнал, что Демка ссылается с Дорошенком, то писал к нему, чтобы он эти ссылки прекратил и в Киево-Печерский монастырь молиться не ездил. Он, прочтя мою грамоту, бросил ее по столу и сказал моему посланцу: – «Знал бы архиепископ свой клобук». 14 апреля бояре и думные люди съехались в посольский приказ расспрашивать Демку Игнатова об его измене и кто с ним в той измене советовал. «Я великому государю изменить не хотел», — отвечал Демьян. «Служил я ему верно, за сожу не заезжал, полковников переменял по совету всей старшины. В Киев хотел ехать по письму печерского архимандрита, что от ляхов насилие и разоренье. Я посылал в Киев к воеводе князю Козловскому, чтобы он оборонил печерских людей от поляков, но писарь Карп присоветовал мне самому идти в Киев с обозом. С Дорошенком ссылался я о том, чтобы он на этой стороне никому обид не делал. К Соже посылал я по совету полковников и всех начальных людей, а больше писаря Карпа Макреева. Я хотел одного — сделать рубеж по Сожу». «Ты хотел сделать рубеж по Сожу? Хорошо», — говорили бояре. «Но зачем же ты хотел овладеть Гомелем? Ведь Гомель за Сожею». «В том воле великого государя», — отвечал Демьян. «Хотя Гомель и за Сожею, но во время польской войны от него было малороссийским жителям великое утеснение. Поэтому я и велел было его заехать. Если бы вперед была с поляками война, то малороссийским жителям было бы от Гомеля сбережение великое, потому что он стоит над самую рекою Сожею». Демьяна спросили, зачем он говорил царскому посланцу, что пусть бы уже государь их всех отдал королю и прочее. «Никогда не говорил», — отвечал многогрешный. Позвали посланца, и Демьян на очной ставке повинился. «Говорил я это пьяным обычаем, беспамятством своим», — сказал он. Бояре спросили о речах его к Танееву. «Демьян заперся. Я ничего этого не говаривал, а говорил писарю Карпу. Вот великий государь обрадовал нас своею грамотою насчет Киева, а писарь мне сказал: «Не всему верь, держи свой разум». Не так бы сделали, как прежде. Прислана была царская грамота к Брюховецкому. Войско запорожское обнадежили, а после того князь Данила Великого Гагин с войском выслан, Золотаренко, Самка, Силича побил. Слыша такие речи от писаря, начал я быть в сомнении и в опасении от войск царских. В том перед великим государем виноват, а изменить не хотел. Для чего же ты таких речей на писаря старшине всему войску не объявил и к царскому величеству не писал? — спросили бояре. — Да и какое тебе было спасение? Разве ты не знаешь, что князь Великого Гагин Золотаренко и Самка не бил, а был с войском на Раде, потому что без царского войска вы бы на Раде передрались? — Я человек простой и неграмотный, — отвечал Демьян, — а к царскому величеству не писал спроста, думая, что писарь говорил правду, остерегая меня, виноват. Тут поднялся свидетель, протопоп Симеон, очутившийся опять в Москве. «Когда я ехал в Москву, — сказал он, — то говорил ему не однажды, укреплял, чтобы держался милости царской, напоминал, как Брюховецкий изменил и что с ним после того случилось. А он мне на это сказал: «Поезжай только в Москву, вот там тебя в Москве посадят». Демьян повинился. Спрашивали, зачем переменил обращение с Нееловым, зачем велел убавить стрелецкие караулы. «Сам собой убавлять стрелецких караулов я не приказывал», — отвечал Демьян. «Дело вот как было. Однажды шел я в церковь и спросил, есть ли караульщики. Мне отозвались, что стоят два пятидесятника, и с ними стрельцов человек со 100. Я спросил, нет ли им скудости в кормах. В кормах нет скудости никакой, отвечали они, только беспокойство великое от караулов. Я поговорил об этом с главою Нееловым и велел с караулу стрельцов понемногу убавить. Разговаривать с Нееловым я никому не заказывал и присматривать за ним не велевал». На вопрос о сношениях с Дорошенком и о перемене полковников отвечал: «Чернецов к Дорошенку я об измене не посылывал, а присылал ко мне Дорошенко казака Сеньку Тихонова, потому что крымские татары на сей стороне, в Лубнах, взяли малороссийских жителей. Дорошенко татар этих разбил, полон отнял и возвратил на свои места. 24 000 ефимков я к Дорошенку не посылывал, и посылать было мне нечего, потому что сначала гетманства и 2000 левков в собрании у меня никогда не бывало, а полковников и других урядников переменял по совету всей старшины. Зачем говорил старшине, что царь требует их в Москву для отсылки в Сибирь? Зачем велел Гречанову писать то, чего на Москве не бывало? Заставлял ли ночью Дмитрашка Райчу присягать, что будет с ним заодно? Посылал ли игумена Ширковича в Варшаву?» На все ответ отрицательный. Явился на очную ставку Александр Танеев и начал уличать Демьяна по своему статейному списку. Обвиненный по-прежнему отрекся от всего. Но когда начал уличать его протопоп Симеон, что он ссылался с Дорошенком, то многогрешный отвечал: «Перед великим государем я виноват, протопоповым речам я не внимал». Бояре начали расспрашивать с великим пристрастием, чтобы Демьян вину свою принес. Сказал правду, как с Дорошенком об измене ссылался, кто про их совет ведал и на чем у них положено. «Если же не скажет, то будут пытать». Демьян повторил, что никогда не думал об измене. С Дорошенком ссылался о любви и дружбе, чтобы тот не приходил войною на этот берег. И Дорошенко его к Турскому не подговаривал. «Вина моя одна, что я говорил неистовые речи в беспамятстве, пьянством», — прибавил он. «Если бы у тебя мысли об измене не было, — сказали бояре, — то ты бы все Дорошенковы грамоты присылал к великому государю». «Я человек простой и безграмотный», — отвечал Демьян. «Положено все это на войскового писаря. Я все грамоты приказывал посылать к царскому величеству, но писарь не посылал, умысля со старшиною на меня, чтобы отлучить меня от милости царского величества и измену на меня положить. У них старшин всегда так ведется. Как захотят учинить над гетманом какое зло, тотчас к тому его приведут. А я человек простой, ссылался с Дорошенком по его лести, а измены никакой не мыслил». Сделан был новый расспрос у пытки, и тот же ответ, что измены никакой не мыслил. Тут начал говорить батуринский атаман Ерема Андреев. «Когда Демка посылал меня к Дорошенку, то приказывал сказать ему, что двое за один кожух торгуются». Я его спросил, что это значит, и он мне отвечал, что Дорошенко это слово знает, только скажи так. «Я об этом не приказывал и не помню», — отвечал Демьян. Повели к пытке, дали 19 ударов. «Я про измену свою только на словах говорил», — винился Демьян. Но с Дорошенком об измене не ссылался. «Кожух, о котором я с Еремою приказывал, значит то, что поляки хотят Киев взять, а царское величество отдать не хочет. Если бы поляки ссор делать не перестали, то я Гомель принять хотел. Но про ту мою измену никто не ведал, и в совете со мною не был. Думал я один». Тут же распоряжались с Матвеем Гвинтовкою. Клали его руки в хомут и расспрашивали про Демкову измену. Гвинтовка отвечал, что ничего не знал и сам служил верно. На второй пытке Демьян говорил те же речи. Спросили о сношениях с Тукальским. Как шел Паисий, патриарх Александрийский, из Москвы на малороссийские города, то брат мой Васька бил челом ему и архиепископу Лазарю Барановичу о разрешении в убийстве жены и о позволении жениться на другой. Патриарх и епископ простили его и жениться позволили, только велели дать в церковь милостыню. И он архиепископу Лазарю да митрополиту Тукальскому послал по лошади. Ко мне митрополит писал, чтобы позволено было ему брать дань с церквей Киевской области, и я ему в том отказал. 6 мая Артамон Матвеев и думный дьяк Богданов расспрашивали гетманова брата Василия Многогрешного и Саула Павла Грибовича и Дорошенковых посланцев. Василий Многогрешный отвечал, что ничего не ведает. Но ему показали собственное его письмо к наказному полковнику Леонтию Полуботку, в котором он приказывал распорядиться с каким-то московским подьячим. «Этого подьячего, — писал Василий, — вынув из тюрьмы и дав вину, нагнети животом, а киями не бей, чтоб не было синяков, но так подержи в руках, чтобы не забыл до века». Будь в том надежен, ничего тебе за это не будет. Только не води его к себе. А ночью пусть сторожа обвинят его, что хотел уйти.